Треугольник. Культура, творчество, человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача «Треугольник». С вами Мария Романова.
И Анна Широчинская. И сегодня мы будем говорить об очень интересной вещи. Но сначала я вспомню молодость, потому что в молодости я очень-очень любила Гумилева. Но именно его африканский цикл. И вот когда я читала его стихи, для меня Африка была такой совершенно сказочной, именно сказочной страной, то есть реально сказочной. Когда 10 лет назад я попала в Африку в первый раз, прилетели ночью, утром тут же на автобусе по грязной дороге 200 километров, нужно было от Найроби ехать куда-то далеко-далеко. Это было воскресное утро. Мы едем в автобусе по дороге. Красная глина вокруг, наверное, та самая, из которой Бог Адама слепил. И вокруг идут вереницы красиво одетых людей, они месят эту глину, они прекрасно одеты, красивые, яркие вот эти африканские костюмы.
А куда они идут?
И они идут, вы знаете, куда? Они все идут по церквям. А церкви – это вот такие хатки, железные ангарчики с крестами, грязный прудик, то есть не грязный, а глинистый прудик, там глинистая вода везде. В воде стоит по пояс священник, он крестит людей, на берегу женщины с зонтиками вот с этими вот церковными, мужчины, они все танцуют, они все поют, они радуются крещению. И у меня такое ощущение было, что я попала в какую-то христианскую сказку, в какое-то место, где люди вроде как и реальные, но не совсем настоящие, то есть чувство полной реальности было. И вот сегодня об этом сказочном африканском христианстве, христианстве Эфиопии, мы поговорим с Сергеем Брюном, историком и публицистом. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер или день.
Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Добрый день.
Доброе время суток.
Да, доброе время суток.
Ну вот я сразу, мне, знаете, что-то напрягло этот момент сказочное христианство. Разве христианство может быть сказочным?
Оно рождено, чтобы сказку сделать пылью.
Очень хороший ответ.
Да, нет, ну, что такое сказка? Сказка – это все-таки вера в то, что в нашей, казалось бы, беспробудно обыденной жизни возможна интервенция сверхъестественного.
Ну, если так объяснить,
и
тогда можно.
И поэтому христианство в самом лучшем, не в дурацко-фольклорном, не в мелкоязыческом плане, а в высшей форме – это самая реальная сказка и самая светлая.
Сергей, а вас с Африкой какие эмоции связывают?
Ну, Африка всегда вызывает, по-моему, бурю эмоций от ужаса и отторжения до восхищения.
И у вас?
Самой любви. И то, и то.
И то, и то.
И то, и то, безусловно. Ну, опять же, я предлагаю немножко скорректировать сразу тему нашего разговора, потому что мы не просто говорим о христианстве в Африке.
Да.
Мы все время недооцениваем то, насколько разнообразно Африка, насколько разнообразны народы, культуры, регионы этого феноменального, сложного континента. И поэтому сегодня все-таки, если мы с вами говорим об Эфиопии...
А мы говорим об Эфиопии, дорогие слушатели.
А мы говорим
слушатели,
об Эфиопии,
да.
Об Абиссинии, о стране Хабаш, то тут надо, конечно, сказать, что с Эфиопией связано очень много. Я много лет хранил крупнейшую коллекцию эфиопского искусства – в Европе это коллекция музея русской иконы, которая там существенно тоже
удалось пополнить. Да, ее сегодня увидеть.
Большую часть, не все, самые древние памятники пока там не на экспозиции, но с ними приходилось впервые их собирать, описывать. Вот, там больше 2500 вещей. Что-то даже дарить приходилось. Помню, там крест 17 века. Замечательный такой.
Сердце кровью не обливалось.
Ну, нет. Нет.
О, давайте не будем отвлекаться.
Да, давайте о хорошем. Да.
Что отличает, да, вот именно Эфиопию, христианство в Эфиопии?
Ну, во-первых, важно помнить о том, что Эфиопия, по сути дела, это второе христианское государство в истории. Да? То есть, если мы с вами берем вот такой юридический прецедент, когда некий монарх в поздней античности принимает крещение и провозглашает христианство главной верой своей страны. Когда вот первые прецеденты? Первый случай – это 301 год.
Так он должен быть первым, эфиопский вельможа?
Нет, же? нет, стоп, это отдельная
статья. Армения?
Нет. Первая Армения, 301 год, царь Тардат III, когда наконец-то выпускает Григория Просветителя из монастыря Хорфираб, где тот томится, ну, будущего монастыря из темницы, и принимает от него крещение, 301 год. А второй случай – это около 328 года крещение принимает государь города Аксум, Аксумской империи, Аксумского царства. Это на территории современной Северной Эфиопии и Эритреи мощнейшее государство. А вот царь, которого звали Эзана, человек, воспитанный сирийским христианином, святым Фрументием, принимает крещение, начинает на своих монетах чеканить кресты, провозглашает христианство главной верой.
А ведь
страны.
История святого Фрументия какая-то очень красивая история.
Очень красивая история. Ну, сразу надо сказать, что вот раз вы упомянули про эфиоплянина,
Да, любой бы упомянул на моем месте.
Знатный эфиоплянин, слуга царицы Кандаки, которого диакон, многие почему-то думают, что апостол, не апостол, а диакон, один из семи мужей, Филипп, крестит на дороге между Газой и Иерусалимом, он вообще не из Эфиопии.
Ух ты.
Потому что для Луки, как и для многих людей греческой культуры, а Лука у нас все-таки такой вот антиохийский эллинизированный еврей, да? Доктор, художник и так далее. Для него все, что за порогами Нила, за первым порогом Нила, за первым, это теоретически уже Эфиопия. Вообще, царица Кандаке, на самом деле Кандаке, это вдовствующая царица, мать действующего царя в Нубии, в Мерое.
Ага, то есть это была Нубия.
Это была Нубия, хотя Нубия как таковая крестилась гораздо позже Эфиопии. Если Эфиопия у нас уже, ну, хотя бы столица Эфиопии, государь Эфиопии Эзана принимает крещение, ну, условно говоря, ну, вот после 328 года примерно, в 4 веке, то Нубия у нас, царство Нубии христианские, Набатея, Макурия и Альва крестились у нас только при Юстиниане в 6 столетии.
Ну, знаете, все-таки я полагаю, что люди, которые нас слушают, они, наверное, уже немножко испугались от обилия исторических фактов.
И давайте расскажем красивую историю вот святого Фрументия.
Это же нет, ведь... а вот прозвучал вопрос, Сергей, как для вас, что значит вот это христианство Эфиопии, где вы встречались? Вы как-то не ответили так.
Ну, во-первых, я очень долго занимался, как я сказал, вот этой уникальной коллекцией, которая в Музее русской иконы, и достаточно много писал по Эфиопии, описывая там замечательные памятники, которые удавалось найти. И надеюсь, что буду продолжать этим заниматься. Но первая встреча с культурой христианской Эфиопии, именно как живой культурой, у меня произошла не в Африке, а в Америке. Я рос в городе-герое Лас-Вегасе, вот, и там в православном американском храме святого Павла у нас треть общины примерно, это были тиграйцы. Тиграйцы – это афросемитский народ, который один из главных доминирующих народов, который как раз господствует и в Эритрее, и в северной провинции Эфиопии, в провинции Тиграй, вокруг древнего Аксума. Невероятно красивый народ. И когда вы входите в храм и видите, что вот если смотреть в сторону Святого Престола, в сторону иконостаса, вся правая часть храма белая, потому что они стоят в белых шаммах, в белых одеждах, босиком. Невероятно красивые люди. Опять же, важно напомнить, что тиграйцы и, ну, другой народ, в принципе, главный народ Эфиопии, амхарцы, они по языку, а тиграйцы еще и по крови, они не принадлежат к основной черной негроидной расе, это семиты.
Да, у них совершенно другие лица,
совершенно
тонкие.
Другие антропологические черты, светлые, зеленые, синие глаза, очень необычный, очень красивый народ.
И вот вас это поразило тогда еще в детстве как-то, да?
Еще в юности, да, в отрочестве это очень сильно поразило. Как-то
то есть какой-то образ веры, что ли, да, вот вас затронул? Что это было?
Этой культуры, красота этой культуры.
То есть ваша африканская сказка тоже была христианская изначально?
По многому, да. Она носила очень сильный и эфиопский, и отчасти антиохийский акцент, поскольку там один из замечательных наших старых священников был антиохийским клириком, то поэтому и Сирия, и Эфиопия так вот как-то переплетались, в общем-то, до сих пор этим и занимаюсь очень плотно. Тут, конечно, если мы говорим о сказочности в культуре Эфиопии христианской, да, там много сказки, казалось бы, внешне, но важно помнить, что это тоже не простые сказки. Это не пустая экзотика, потому что что бы мы с собой ни делали, мы все равно смотрим на Африку немножко свысока, как взрослый, неумный взрослый есть, смотрит на ребенка. Он с ним может его отметать, или он может его учить, или он может с ним милостью сюкать.
Нам кажется, что они примитивные какие-то.
Да, как писал Гумилёв, что ангел, охраняющий Африку, наивный ангел.
Да.
Но на самом деле так, или это иллюзия?
А это иллюзия, потому что эфиопская церковь – это церковь со сложнейшей культурой. То есть посмотреть, предположим, на современную православную церковь. У нас используется, что у нас, 3 литургии. Да, на самом деле 3+1. Угу. Иоанн Златоуст, Василия Великого, Якова, брата Господня, который почти не слушается.
Да, никогда не слышал.
И прежде освященных даров, которые не литургия в собственном смысле слова. А в эфиопской церкви в живом употреблении 14 анафор, соответственно, 14 литургии, там переплетаются и ранние римские тексты, как анафоры Ипполита Римского.
А давайте объясним, что такое анафора. Вдруг кто-то
анафоры
не знает.
Анафоры – это, в общем-то, евхаристическая молитва. Это именно то, что составляет центральную часть литургии, то есть цикл молитв, которые предваряют освящение даров, приходится на само освящение и доходит до, в общем-то, разделения хлеба и вина верующим, да, до причастия и благодарения. То есть это центральная часть, центральный цикл евхаристических молитв, связанных, опять же, с главным таинством, ради которого строится любая церковь, ради того, чтобы, входя под своды этого собрания, входя в это собрание, в эту экклесию, верные могли принимать тело и кровь Христа, могли присоединяться к той трапезе, которую наш Спаситель начинает на Тайной вечере, но не завершает, а приглашает и призывает к ней всех.
И вот в итоге Аксумское царство было крещено за 600, да, практически лет до крещения Руси.
Да, за 600 с лишним лет вехи, да, до крещения Руси. Конечно же, никакого прямого такого вот преемства, которое сейчас эфиопы пытаются выстроить от первого христианского просвещения Эфиопии до современного состояния, не было, потому что вот это Великое Аксумское царство, которое оставило нам очень мало памятников, оно пало, оно пришло в упадок после 7 века, окончательно исчезает к 10-му. Христианское царство на гораздо меньших по территории землях возрождается в Эфиопии только по большому счету с 12 века. И вот это уже царство, развиваясь, расширяясь, так или иначе просуществовало, если говорить именно о царстве, до 1974 года, когда из-за интервенции Советского Союза во многом из-за спонсируемого СССР переворота военного, трагически был свергнут, а потом и погиб, а точнее был убит при загадочных обстоятельствах, царь царей Негус Негест, император, побеждающий лев колена Иудина, Хайле Селасия, последний император Эфиопии.
Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня историк и публицист Сергей Брюн, и мы говорим о христианстве в Эфиопии. И вот, вы знаете, Сергей, я слушаю вас, вспомнила, есть такой образ в Священном Писании, в Новом Завете, сокровищницы, что там говорится, что мудрый человек вытаскивает из нее новые, старые. Вот мы на передаче тоже подобные вот таким людям, которые пытаемся вытащить из сокровищницы культуры того или иного народа, той или иной церкви, что-то, что сегодня нам может быть полезно. Вот с такой точки зрения мы часто стараемся смотреть. И вот хотелось бы как раз вот в таком ракурсе поговорить. Вот какие ценности эфиопской именно церкви, вот, может быть, которые у нас не присутствуют или как бы не ярко выражены, стоило бы позаимствовать, чему стоило бы поучиться у эфиопских христиан?
Ну вот, наверное, тому, чему следует поучиться, вот об этом можно подумать, если мы возьмем сейчас сразу даже не житие святого Фрументия, первого Абуны Эфиопии, первого архиепископа Эфиопии, Абуны Саламы, как его называли.
Салама Мир, да?
Да, отца мира. А если мы перенесемся к совершенно другому житию, очень странного, наверное, самого странного святого и одного из самых почитаемых святых в эфиопской культуре, Гебремонфас Кедуса. Гебремонфас Кедус – это, вот если вам попадется любая эфиопская икона XVI века, вы увидите старца в позе оранта с воздетыми к небу руками. Mm-hmm. Это старец, который стоит в шерсти, И рядом с ним всегда будут львы и леопарды в любом количестве.
Как у Даниила, да?
Почти. И к нему будет подлетать птица. Причем иногда это будет такая очень милая птичка, которая летит, чтобы напиться слезами этого праведника и не умереть во время засухи. Иногда это будет ворон, и это немножко другая история.
Угу.
Но вот Гебремон Фаскедус, согласно эфиопскому Сенкесарю, то есть Сенаксарю, сборнику таких богослужебных житий святых, такой эфиопской Минеи, он родился в Египте. Перед тем, как родиться, к его матери пришел архангел Гавриил и сказал, что она родит великого праведника. Как только мальчик родился, Гавриил отвез его на своем крыле к престолу Божьему, и Спаситель, и Богоматерь, и предтечи все перецеловали Гебремон Фаскедус и наблагословляли его, и сказали, что у него будет совершенно уникальная жизнь. Когда его вернули на землю, он ушел в пустыню, он подвязался, как сказано, 300 лет в Египте, а потом на огненной колеснице, подобно пророку Илии, перенесся в Эфиопию.
Ну вот разве не сказка?
Это абсолютная сказка, потому что в Эфиопии он жил еще 600 лет. Подвязался он посреди земли Шоа, это провинция, там, где потом возникнет новый цветок Эфиопии, Аддис-Абеба, потому что именно южные вассальные цари Шоа, царь Менелик II, в общем-то, объединит Эфиопию в конце XIX века. Это будет тот царь, в которого будет просто влюблен абсолютно Гумилев, которому Гумилев отправлялся, и многие наши офицеры, и путешественники.
Да, да, да.
Так вот, вот посреди этой земли Шоа стоит гора, потухший вулкан, в озере, в кратере которого озеро, гора Зукала. И там монастырь, это Гебремон Фаскедуса, где покоятся его мощи. Но он подвязался там как отшельник, и его окружали не люди, а леопарды, львы и гиены. В разных вариантах его жития сказано, что он ходил в окружении 60 львов и 60
это
леопардов.
Это символизирует что-то?
Но это, в принципе, такое вот господство над хищниками. Опять же, образ, вот то, что прослеживается на самом деле, и в такой духовной практике и аскезе и византийского Востока, и такого нехалкидонского Востока, и латинского Запада, когда отшельник восстанавливает нарушенную гармонию с природой. Будь это Франциск Ассизский, будь это Сергий Радонежский или Серафим Саровский, ну или как более экстремальный вариант, Гебремон Фаскедус, который...
То есть
там...
он Франциск Ассизский эфиопского христианства.
Да, да, да. Ну, и да, и нет, потому что Франциск, помимо его общения,
ну, да,
с животными, проповеди птицам и рыбам и так далее, колоссальный миссионерский вклад, чего нет у Гебремон Фаскедуса. Вот. Он летал на огненной своей колеснице в Иерусалим и так далее.
Но... А вообще он был реальным человеком?
Вот
или это
вопрос.
Вот все
хороший
легенды вопрос. Такие?
Хороший вопрос, хороший вопрос. Потому что, в общем-то, с начала XIV века доходят первые упоминания его житии и так далее. Но что очень важно, под конец жизни Гебремон Фаскедус устал. Ну, можно понять, 900 лет жизни,
да,
жития.
Да.
И он понял, что момент высшего счастья для него было то, когда он созерцал действительно в детстве Господа нашего во славе, который ждет его.
Угу.
И он встал, Гебремон Фаскедус, поднял руки и очи к небу и стал смотреть на небо. Не моргая, не закрывая глаз, 3 месяца он стоял, молился, чтобы Господь, в знак того, что тот не оставил его, явил ему хоть тень своей благодати. И в конце концов, по прошествии этого срока, небеса разверзлись, и Гебремон Фаскедус увидел Спасителя, и в этот самый момент дьявол в виде ворона пикировал, напал на Гебремон Фаскедуса и выклевал у него очи. То есть после 900 лет служения, после 3 месяцев от этой борьбы, после этой высшей радости, когда ты созерцаешь Христа, любящего и ждущего тебя, Гебремон Фаскедус оказался в грязи, валяясь, крича от боли, чувствуя, как вытекают его глаза. И что он сделал? Он встал, он отер кровь со своих слепых очей, он поднял руки к небу, и он стал благодарить. Благодарить Господа за каждое дуновение ветра, за каждый пройденный день жизни, за каждый момент радости и горести. И тогда с неба сошли архангелы Михаил и Гавриил, исцелили. Каждый исцелил одно. ока Геброманфаскидуса, и он с миром в чистоте упокоился на склоне своей горы.
А существует его какое-то житие?
Это вот да, конечно, это? Его житие в эфиопском Санкесаре, оно известно. Оно... Я, кстати, не помню, делал ли Север Чернецов или кто-то из наших эфиопистов русский перевод, но, допустим, Уалис Бадж, знаменитый востоковед, сделал в 30-х годах перевод эфиопского на английский.
А вообще это как? Это вот такое вот народное достояние? То есть все его
это
знают?
Это служебный текст. Да, конечно. Да? Геброманфаскидуса вы увидите везде. Угу. И вот на примере этой совершеннейшей сказки, казалось бы, вот чему можно поучиться?
Образ любви к Богу, бескорыстие.
Образ Евхаристии. Потому что для христианина каждый день должен быть Евхаристия. И не только то, когда мы действительно все вместе в соединении, в любви друг к другу, которые хоть как-то пытаемся нащупать, собираемся у евхаристической чаши. Но каждый день должен быть Евхаристией, именно Евхаристией, потому что каждый день должен быть благодарением Богу.
Ну, здесь значение благодарения, вы говорите.
Конечно, да, что... абсолютно.
То есть, это слово обозначает благодарение.
Евхаристия, да, как благодарение.
Кто-то может не знать, слушая нас, поэтому лучше вот это всегда пояснить.
И вот здесь это пример того, как действительно выводится абсолютно евхаристическое понимание вообще подвига святых, что это подвиг благодарения, что это ярчайшее выражение своего благодарения, быть это мученик, который молится даже за палачей до последнего издыхания, свидетельствуя о любви Христа, будь это аскет и так далее. Потому что византийские жития, конечно, несколько пострадали, особенно вот в период там, 10-11 века, в период редакции, переложений Симеона Метафраста там, и компании, когда действительно житие превращается в такую литературную икону, но икону, лишенную красоты, живописной иконы. То есть создаются шаблоны, соединяются жития разных святых, поэтому там очень много благочестия. Но
иногда, там, иногда бывают
очень много морального такого вот давления даже, но совершенно нет, вот, почти нет вот этого евангельского свидетельства.
Оно часто остается в житиях тех святых, на которых не особо обращали внимание.
Да.
Как, например, Ксенофонт и Марии, вот их не трогали.
Да,
и вот это прекрасное, вообще удивительное совершенно житие. А вот тот же самый святой Фрументий, к которому я возвращаюсь, потому что это действительно красивейшая история. И,
Святой Фрументий. Значит, это вообще вот парадокс. Святой Фрументий – человек, крестивший царя Изану в IV веке.
И все его наверное, знают... В Эфиопии.
Сейчас знают. Вот в этом парадокс. Первый епископ на землях Эфиопии, рукоположенный лично
и реально существовавшее
лицо, папой Афанасием Великим, папой Александрийским. Святой, вот что интересно, это к вопросу о якобы памяти христианского Востока. Эфиопы забыли, как зовут этого святого. Они абсолютно забыли, как зовут
этого святого. Кто же им напомнил?
И даже когда напомнили... Те люди, кто очень пристально и бережно занимался и занимается наследием христианского Востока, текстами всем. Я говорю о наших дорогих, драгоценных братьях-католиках.
Как интересно.
И это то, что при любых расхождениях по поводу там, отдельных догматов и так далее, надо помнить. Как христианский Восток не пытался что сохранять, но в конечном итоге раскрытие огромного числа текстов, их издание, их вообще восстановление и систематизация, причем иногда совершенно анти-латинских даже текстов, это все взяла на себя Римская Церковь, которая очень бережно относилась к тексту, к первоисточнику, к образованию и к диалогу.
И она помогла Эфиопии обрести снова
святого Фрументия. И она напомнила Эфиопам, что вообще-то ваш первый епископ Абуна Салама, который, вы говорите, живет то ли в VI веке, то ли в V, вообще он жил в IV, потому что вот
церковная история... Ох, эти рассеянные Эфиопы, да?
Да-да-да, вот церковная история Руфина Аквилейского, V век, и вот Руфин Аквилейский, латинский, опять же, хронист, в своей церковной истории полностью приводит вот эту вот историю жития Фрументия, что это был уроженец города Тир на Сиро-Ливанском побережье в современном Ливане, образованный юноша, христианин, и вместе со своим дядей Меропием и своим братом Эдессием они отправились сначала сухопутным путем там, в Аравию, потом плавали по Красному морю.
То есть просто отправились в путешествие?
Ну, они, видимо, торговали, потому что это все-таки важнейшая артерия, через которую идут
торговые суда.
Торговля, специи, шелк и так далее. Вот. И на них напали, на их корабль прадедушки современных сомалийских пиратов.
Неистребимые.
Вот, да, вырезали всех в итоге, там по одной версии корабль в кораблекрушение попал. Вот, убили всех, в том числе Меропия, а отроков эфиопских, в смысле отроков этих сирийских, помиловали, потому что те знали, явно говорили на разных языках и молили их не трогать. Поэтому, понятно, это очень дорогие рабы. Их отвели в Аксум к царскому двору, продали, Эдессий рос виночерпием, а Фрументий – переводчиком и главой канцелярии и воспитателем царских детей.
Друзья, у нас сегодня в гостях историк и публицист Сергей Брюн. Вы слушаете передачу «Треугольник», и мы продолжим через минутку.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Итак, в эфире передача «Треугольник. Культура, творчество, человек». У нас в гостях Сергей Брюн, историк и публицист. И мы говорим о христианстве в Эфиопии, но, скажем так, об истории, о традиции. И вот хотелось бы поговорить об особенностях богослужения Эфиопской православной церкви. Вот даже если, так, я как не специалист по Эфиопии, но просто даже когда я вижу вот в католических храмах, когда служатся вот мессы и участвуют африканцы, ты сразу видишь, что это совершенно другая культура. Например, на приношение даров они идут с танцами, песнями, бубнами, там несут на голове какое-то совершенно неимоверное блюдо с дарами земли. То есть ты сразу попадаешь в другой мир. И вот хотелось бы поговорить вот об этих изобразительных как бы особенностях, вот что ли, богослужения, потому что оно же отражает, собственно, ну, особенности веры, да, особенность, ну, вот, восприятия, что ли, да, веры.
Безусловно, и менталитет, и менталитет, дух, да. И так далее. Вот, кстати говоря, в чем была красота того вот замечательного прихода, о котором я рассказывал в начале, прихода святого Павла в Лас-Вегасе, православной церкви в Америке. И благодаря огромным совершенно усилиям его настоятеля, тогдашнего отца Эрика Тоси, американского замечательного священника, у нас были совершенно разные традиции. Американцы, тыграйцы, румыны, русские, грузины. И все видели разное проявление благочестия, разное проявление вот этого богослужебного переживания, и никто никогда никого не учил.
А вот я могу предположить, вот да, это африканское, эфиопское богослужение, оно какое-то более радостное, да, более восхваляющее?
Нет, оно, вот нет, оно очень экстатичное, но вот то простое...
Экстатичное, то есть с эмоциями сильными, да?
Вы услышите хлопанье в ладоши, вы услышите, особенно на цикле евхаристических молитв, такой крик, знаете, как будто индейцы уже прибежали, знаете, когда мы в детстве играли, вот это... Да, вот да, эти да, вот да, экстатические выкрики, вы увидите пляски, вы увидите особую сакральную пляску, которую исполняют эфиопские песцы храмовые, дептеры, пляску, которая символически повторяет пляску Соломона у Ковчега Завета.
Давида.
Да, Давида, извините, ради бога, у Ковчега Завета. Вот. Но там не будет вот этой совсем простой радости, которую мы сейчас наблюдаем, предположим, в африканских епархиях Римско-католической церкви или Александрийской православной церкви.
Да, во всех церквях
Африки. В протестантских,
там,
в англиканских, да, деноминациях.
А что такое радость? Радость простая, танцы. Непростая радость? Она есть радость.
Разная.
Разная, потому что все равно и в литургии Иоанна Златоуста, и в римской реформированной, там, после Второго Ватиканского собора мессе, которую... там, и в англиканских традициях, которые распространяются в африканских миссиях, все равно идет немножко путь к упрощению, и открывается простор для того, чтобы ясно выражать вот эти вот простые, ничем не нагруженные, кроме эмоций, проявления, танцы и игра на барабанах.
Я бы вот опасалась говорить, вот у них там такое простое, у нас, потому что мы никогда не знаем... Что в душе человека,
нет,
только там... Бог видит, что
нет,
в душе у человека.
Нет, простой литургический все-таки. Давайте не будем... Да, здесь эмоциональный момент. Угу, да, угу. Мы немножко упростим символическую нагрузку, можем даже упростить чинопоследование, чтобы дать больше времени, больше места для вашего эмоционального проявления. У эфиопов этого нет. У эфиопов многочасовые богослужения. Угу. И любые вот эти экстатические проявления, как выкрики, как хлопанье в ладоши, как раскачивание с хлопаньем.
Барабаны использовали.
Барабаны, да.
Из языческой культуры, скорее всего, это везде такой был путь христианства? Как
нет,
бы.
Это не африканская
везде,
культура.
Не везде.
Ну, африканская культура, да, но она до христианства, мы можем сказать, что она... Там были верования, наверное, многобожие.
Да, безусловно, и да. Что-то похожее еще существовало в... Даже в Нубии есть совершенно фантасмагорические кальки с фресок, там, раскрытых в Арасе, в Кассер-Эбриме, в Нубии, где показано, как христиане Нубии празднуют Успение Божьей Матери. Такое впечатление, что вы пришли на какое-то языческое действо, где люди в масках, люди с дредами, люди с барабанами и так далее.
Но христианство как-то это преобразило, да? Использовало это в литургии.
Потому что в общении с этими людьми это очень важный момент. Но в Эфиопии, опять же, это все вплетено в очень сложные, очень долгие богослужения. Предположим, вы увидите в эфиопских церквях, как выходят мальчики 22-25 лет, диаконы, и они что делают? Они начинают импровизировать. Есть фрагменты и положенные места на богослужение, места, предназначенные для импровизации диакона. И диакон музыкально, вокально и поэтически должен импровизировать. Причем
то есть он сразу сочиняет...
На мертвом с 12 века богослужебном афросемитском языке ГИС.
А что он импровизирует? Это как типа проповеди?
Как рэперы, да, получается?
Как рэперы
импровизируют, как богослужебный рэп.
Нет, воспоминания,
восхваление Бога.
Понятно, по шаблонам Господа, Пречистой Девы, отдельных святых и так далее. У эфиопов феноменальная духовная поэзия, такие образы, гимны, восхваляющие святых, называются мелке. Это буквально такое трепетное описание святого, что да войдет воздух в твою правую ноздрю, да выйдет он из твоей левой ноздри. Я немножко утрирую, но фактически там, да, войдет Слово Божие в твое правое ухо, там, и в левое ухо, там, шепот ангела и так далее. Это лепка, это такая вот просто очень ощутимая поэтическая лепка образа, переживания.
Это все то, и рождается это на твоих глазах.
Да, и когда
это живое
настолько
рождение, поклонение.
Продолжительные, настолько долгие службы с употреблением, опять же, и санасели, то есть систра древнеегипетского инструмента, да, погремушка, которая еще с 15 века до нашей эры использовалась в египетских культах, и который как живой инструмент сохранилась только у одних эфиопов. Или использование маквамия – это посох, костыль богослужебный, посох для мирян, священников и чтецов. Используется, во-первых, чтобы опираться на них, потому что очень долгие богослужения, садиться нельзя. И использовать для того, чтобы стучать, поддерживая ритм богослужения. Причем стучат особым образом, там, бьют, потом два раза поднимают обязательно в знак воскресения, вознесения Господа нашего Иисуса Христа.
Это, наверное, как копье используется, оно же всегда используется для отдыха тоже. То есть все племена, они же копья всегда используют, чтобы отдохнуть.
Ну, конечно.
Правую ногу, левую ногу.
Да, и вот, тоже, да, да, и маквамия да, да, также используется. Вот, поэтому, да, там вы услышите и хлопанье в ладоши, и пение, игру на барабанах, и звон систра, но в отличие от... Вот православной, католической, англиканской, протестантских миссий в Африке это все вплетено в невероятно сложную культуру богослужения, которую эфиопы совершенно не стремятся упрощать. Угу. Вот это огромное различие.
Но они, прихожане церкви, ее знают и понимают.
Не всегда.
Не
это
всегда,
тоже
да?
большая проблема. Мертвый язык – это большая проблема. Потому что сейчас где-то вот... Последние несколько, там, пару десятилетий идет движение для того, чтобы, допустим, в Эфиопии, в эфиопских приходах, в эмиграции хотя бы часть чтений переводили с богослужебного языка ГИС, угу, мертвого, на амхарский, на основной эфиопский, а в Аксуме и в Эритрее, в Эритрейской православной церкви, которая отделилась от эфиопской, там то же самое, но просто с тыграйским языком, который, кстати говоря, ГИЗу, древнему языку, ближе. Да.
Очень интересно. Вот меня как-то особенно захватила вот эта импровизация образная.
Диаконов, да. Да, да, а когда вы окажетесь где-нибудь на 32 островах Великого озера Тана, где на каждом острове...
Если окажусь.
Да, или если вы окажетесь...
А там же куда-то женщин не пускают, да?
На некоторые не пускают. Или
так что, Маш, не везде вы окажетесь.
Да, не везде вы окажетесь. Или там в Гондоре, вы увидите, в древней столице, вы увидите, как из какой-нибудь почитаемой церкви выходит процессия, и опять же, юные совсем диаконы или просто юноши выходят в царских, но обычно это диаконы, в священнических одеждах, в челмах, а на челмах у них удивительные такие вот венцы богослужения, богослужебные. Причем идут по грязи, опять же, по той же красной глине, босиком, но в царских венцах. Почему? Потому что не они митрофорные протоиереи, а потому что есть потребность показать, что сколько венцов от разных расов, от разных негусов, церкви, от разных князей и царей даровано нашей церкви.
И, наверное, это, зонтиками идут, да?
Зонтиками, естественно, да. Вот, то есть, это показать честь этого места. Но вот это вот шествие фактически не совсем образованных даже юношей, которые идут босиком, но владеют поэзией, владеют умершим языком, и несут на голове венец, вот этот вот контраст, абсолютный такой вот контраст нищеты и величайшего богатства Эфиопии и ее церкви.
Ну и храмы, да, вот удивительные храмы Лалибелы-то.
Не только Лалибелы. На самом деле в Эфиопии было очень интересно и очень неравномерно с храмовым зодчеством. Потому что вот единственные постройки, которые до нас дошли от Аксумского древнего царства, там была вообще вот эта традиция смешанной кладки необработанного камня и бревен, деревянной и каменной конструкции смешанной, как вот уцелевший единственный храм от Аксума, это монастырь Добре-Дамо в горах над Аксумом. Основатель этого монастыря, святой Михаил Оригави, как сказано, поднимался туда на огромном змее, потому что по сей день паломников, а туда не пускают женщин, поднимают просто по веревке.
А я знаю почему, потому что у женщины сложные отношения со змеем изначально.
Да-да-да. Вот, то есть аксумские постройки – это одна история. Целый ряд вы увидите таких вот глинобитных с соломенными крышами церквей.
Ну, это уже каких-то более современных.
На озере Тана, на том же, да. Очень интересно то, что многие храмы эфиопы строят по принципу либо концентрических кругов, вписанных в квадрат, либо просто абсолютно круглые постройки, потому что у них алтарь не на востоке, а в центре.
Угу.
Вот, и поэтому все строится по принципу вот этих вот кругов.
То есть, и богослужение тоже строится вокруг этого центрального алтаря.
И внешняя галерея, да. Ну, конечно, самые очень изощренные, очень красивые постройки у нас 17 века в Гондоре, в древней столице, и в Аксуме. Но самый потрясающий период, конечно, это время, когда над Эфиопией господствовала кушитская, не семитская, а кушитская династия Загуэ.
То есть это уже африканские.
В 13 веках, да. И вот именно под их властью в области Ласта и в особенности в том поселении, которое сейчас называется Лалибелла.
Красивое слово.
Создавались, да, повелители пчел на языке этого народа, на языке агавы. Лалибелла – повелитель пчел. Так вот, там создавались высеченные из монолита очень сложные храмовые постройки.
То есть просто берется вот какая-то гора, да, и из нее высекается...
Из нее вырезается очень бережно с колоннами, с нефами, с притворами, с несущими столпами, иногда просто врезается в скалу, а иногда
То есть скала целиком обрезается, по периметру.
Да, и разные есть примеры, там, допустим, с великолепными фресками храм Мариам Каркор, неподалеку от Лалибелы, но в другом поселении. Там он врезан в скалу, там в Лалибеле тоже там Авалибанос, Авалибанос церковь, там тоже врезано, то есть фасад вы видите только.
Дорогие и... слушатели, а вы можете гуглить да. пока, ну, вот гуглить, да, потому что, да, гуглите, гуглите, сказать. Гуглите.
А если сразу вот первое, что вы набираете, когда видите Лалибеллу, набираете Лалибелла, в форме идеального креста храм Святого Георгия в Лалибелле, да. полностью вырезанный, и что интересно, еще большую площадь скалы просто срезали и вырезали из нее церковь, это Бетмет Хане Алам, церковь спасения мира, это крупнейший храм Лалибеллы.
Ну вот на самом деле, слушая вас, я вот думаю, ну, понятно, что все это материальная культура, она очень интересна, действительно, но о чем это говорит, о каком качестве веры? Вот для меня, вот я сейчас подумала, это говорит о каком-то великом благоговении перед Богом. Вот не знаю, может быть, я ошибаюсь, но вот почему-то у меня такое создалось такое ощущение от эфиопской традиции.
От эфиопских традиций, скорее, потому что это благоговение принимало самые разные формы. Даже если мы проведем такую вот параллель, предположим, с культурой православной Руси, то, предположим, когда Андрей Боголюбский призывает зодчих из Северной Италии, скорее всего, от Фридриха Барбароссы, идет возведение вот этих вот великих храмов суздальских земель, там Владимира, Дмитриевского собора, вот это рождение русской романики. Это одна форма переживания, когда мы видим возведение там... вот раннемосковского вот этого зодчества, да, там появление первого каменного храма на территории Троице-Сергиевой Лавры, это немножко другое, там другой опять призыв итальянцев, желание поставить огромный Успенский собор.
Какое другое, что другое? Просто нам же, в общем-то, интересно, как бы сказать... Мы сами храмы, интересно нам именно вот эта духовная составляющая, да, образ веры, что мы можем
здесь
подчеркнуть.
Здесь переплетение духовного и материального, понимаете? Uh-huh. А вот если мы идем даже с точки зрения зодчества, где больше света, где меньше света, где вы хотите видеть один луч, который проходит только в храм, или хотите показать, какую площадь мы перекрыли под сводами, как в Успенском соборе. Вот какой большой храм.
Да, да, да.
Или вы хотите действительно показать вот эту вот удивительную игру света и живого камня 600 там, рельефов на том же Дмитриевском соборе, понимаете, там, где и русалка есть, и там в Юрьеве Польском вознесение Александра Македонского.
Да и слоны где-то
слоны,
бывают.
И в Юрьеве
да,
Польском
как же.
Слоны
да,
есть, да, да. Да, в Юрьеве Польском слоны там в храме и так далее. То же самое, что я слона в алтарной апсиде увидел в Милане, вот в базилике Сан-Лоренцо, вот, так что в капелле Святого Аквилина. Вот. Так что разные здесь формы переживания, как с иконой, понимаете, допустим, иконы XII века византийские с их яркостью, с их мощью, с их лепкой, с их вниманием к деталям. Это полная, это ясная, яркая манифестация веры. А вот в, допустим, византийском искусстве XIV века, еще уже с пробуждением исихазма и в XV веке, нет, мы видим вот это вот угасание, казалось бы, света, мы не видим этой нарочитой яркости, мы видим именно блики, именно игру вот этих вот световых бликов, пробелов. Это иконы, которые не должны были восприниматься в ярком свете, это то, что уже в прибранных таких вот небольших церквях располагалось. Совершенно другое отношение вот этого внутреннего переживания, когда и храм закрывается сам в себе. И человек в своей молитве замыкается на внутреннем таком мистическом полумонашеском созерцании. И у эфиопов то же самое. Нельзя сказать, а вот что такое эфиопская духовность, потому что у них... И что такое эфиопское выражение этой духовности в зодчестве, в иконописи?
То есть разные
они
периоды.
Они менялись так, как не менялся почти никто. То, что они сами сейчас о себе не всегда готовы. Как-то так вот, они не готовы себе в этом честно признаться. Христианский Восток менялся очень сильно. И с точки зрения зодчества, с точки зрения иконы, с точки зрения книжной миниатюры.
Ну да, если прогуглить сейчас эфиопскую икону, да, выпадают вот эти вот такие вот мультяшные, такие вот как бы наивные вот рисунки, и это же уже тенденция какого-то последнего времени.
Это тенденция последнего времени, это колоссальная проблема, в принципе, с христианским Востоком, потому что, если можно сказать, что очень обобщенно, что, предположим, есть тенденция в, допустим, церквях латинской традиции, и тем более, это совершенно уже другая история, англиканской традиции, экспериментировать в своем свидетельстве к миру, искать новых форм, да, которые не всегда хороши с точки зрения ни зодчества, ни искусства, ни литургии, ничего иногда, но не работает это. От чего-то лучше отказываться, наверное, от каких-то экспериментов. На Востоке другая проблема. Мы себя непозволительно упрощаем.
Они усложняют.
Это тенденция мира.
Христиане
уже.
Востока действительно пытаются себя упростить, выводя такой вот общий знаменатель. Вот наша традиция. А получается не очень убедительный коктейль. Знаете, когда ребенку в плохих детских садах, там, если он не доел суп, туда сваливают сразу кисель и котлету, и вот так вот перемешивают, что ешь. Вот примерно то же самое. Эфиопское искусство менялось постоянно. Огромное влияние оказало, опять же, вообще рождение эфиопской иконы было возможно исключительно под западным влиянием.
То есть, это такой был коллективный Ван Гог, который постоянно менял свой стиль.
Да, радикальный Ван Гога. Знаете, как если посмотреть на того же Серова, да, вот видно, художник очень талантливый, но очень неравномерный, тут он увлекся одним, другим, как Бакст, это еще хуже, да, то есть вот человек тут все время съездил в Париж, увидел кого-нибудь постимпрессиониста, пошло что-то новое. У эфиопов то же самое. Мы недооцениваем все время, насколько менялось это искусство, насколько менялась русская икона, византийская еще сильнее, но эфиопская. Поэтому тот субпродукт, который нам предлагают с таким...
И который мы можем прогуглить.
Да, наивным видом. Говорит, вот наивность Эфиопии, ну, ни в гимнографии, ни в зодчестве, ни в переживании, ни в истории живописных действительно произведений, ни книжной миниатюры, фрески, иконы эфиопской. Но вот этого простого наивного образа не увидим. Он, по сути дела, зарождается только в позднем XIX веке.
Но вот этот простой наивный образ, он очень хорошо как-то гармонирует с миссией эфиопской церкви уже в современный период, который вот она осуществляла на Ямайке. Это же безумно интересная история.
Так имейте в виду, что у нас остается, ну, вот буквально пару минут уже подводить итоги, говоря о современности.
Ну, если рассказать всем о главном прихожанине.
Да.
Для многих будет сюрпризом.
Да, мало кто знает, что движение растафарианцев, да, растафари, это движение, которое возникло из почитания на Ямайке, из почитания Хайле Селасия, последнего императора, потому что Хайле Селасия – это его тронное имя, сила Троицы, а так его звали князь Тафари Маккенен, Растафари Маккенен, так что Растафари – это князь Тафари. Они его воспринимали воплощением Джа на земле, то есть, что
Бога.
Христос, да, и Растафари Маккенен – это воплощение Джа на земле.
Кто они воспринимали?
Жители Ямайки.
Растафарианцы. Многие жители Ямайки. И связанные с ними течения в Западной Европе, в Америке. Вот. И когда Растафари, когда его величество Хайле Селасия доложили о том, что целое движение, у них регги, у них музыка, и они что-то там еще употребляют, его это очень взволновало серьезно. И он настолько это серьезно воспринял, что он отправил миссию во главе с одним из архиепископов Эфиопской церкви, замечательным человеком Абуной Ишаком, архиепископом Исааком, с миссией к этим людям, чтобы, дорогие друзья, если вам интересно, что думает император, он не воплощение Бога, пожалуйста, примите Христа как своего спасителя, хватит принимать некие особые растительные препараты, которые вы так любите, регги можно оставить.
И дреды тоже можно оставить.
И в 80-м году, уже когда убит был 6 лет, как убит император Хайле Селасия, этот архиепископ, отправленный им в Новый Свет, архиепископ Исаак, Абуна Ишак крестил великого Боба Марли, который умер, искренне крестившись и прожив очень воцерковленную такую краткую жизнь, он умер в лоне Эфиопской православной церкви.
Ну что ж, я думаю, что это замечательный такой вот акцент. Под завершение нашей беседы я хочу поблагодарить Сергея, историка-публициста Сергея Брюн у нас в гостях сегодня за такой яркий рассказ. Ну, собственно, этот рассказ такая прелюдия к тому, чтобы самому поинтересоваться, наверное, вот погуглить, как Аня призывает.
Или съездить на озера, на острова, на озерах, ну, куда женщин пускают.
По возможностям все. Спасибо большое, Сергей, еще раз за рассказ.
Спасибо.
И мы на этом прощаемся. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.
До свидания.